3. Билл приехал точно в назначенное время, так что Рози не мучилась страхами и сомнениями, придет он или нет. Она подтащила к окну стул, так чтобы можно было сидеть и смотреть на улицу и ждать Билла. Она уселась у окна в 7:45, через 3 часа после того, как вылезла из душа. И ровно в 9:25 мотоцикл с сумкой-холодильником, привязанный ремнем к багажнику, притормозил на одном из свободных мест у ее подъезда. У водителя на голове был большой синий шлем. Она не видела его лица, но знала — это Билл. Теперь она узнавала его даже по линии плеч. Он заглушил мотор и взмахнул ногой, перекидывая ее через сиденье. И в этот миг под потертыми джинсами четко обозначились крепкие мышцы его бедра. Волна робкого, но откровенного возбуждения вдруг захлестнула Рози, и она подумала: «Вот о чем я буду думать сегодня вечером перед тем, как уснуть. Я буду думать об этом долго, и если мне повезет, то мне это приснится». Она подумала о том, чтобы подождать его наверху, как девочка из благополучной семьи ждет знакомого мальчика, который обещал заехать за ней и отвезти на танцы. Даже когда он уже приехал, она все равно не выходит, а сидит у окна в своем нарядном вечернем платье с голыми плечами, украдкой выглядывает из-за занавески и улыбается загадочной и хитроватой улыбкой. В то время как он выходит из тщательно вымытой и начищенной до блеска отцовской машины и идет к дому, застенчиво поправляя свой галстук-бабочку или одергивая пояс-кушак. Она собиралась именно так и сделать. Но вдруг вскочила со стула, бросилась в прихожую, рывком распахнула шкаф и выхватила оттуда свитер. Потом она выбежала из квартиры и поспешила к лестнице, натягивая на ходу свитер. Когда она подошла к лестнице, он был уже на полпути наверх. Он поднял голову и посмотрел на нее, и ей неожиданно пришло в голову, что ее возраст самый что ни на есть идеальный. Она уже слишком стара, чтобы кокетничать и жеманиться, и при этом достаточно молода, чтобы верить, что некоторые надежды, самые главные, по-настоящему важные, все же сбываются, несмотря ни на что.
«Привет», — сказала она, глядя на него сверху вниз. «Ты как раз вовремя».
«Конечно», — ответил он, глядя на нее снизу вверх. Похоже, ее замечание немного его удивило. «Я всегда прихожу вовремя. Меня так воспитали. Наверное, у меня это и в генах заложено». Он протянул ей руку в перчатке, как галантный кавалер из какого-то старого фильма, и улыбнулся. «Ты готова?» Пока что Рози не знала, как ответить на этот вопрос, поэтому она просто взяла Билла под руку и позволила отвести себя вниз по лестнице. Они вышли на улицу, навстречу солнечному свету и первой субботе июля. Он остановил ее на бордюре рядом с мотоциклом, развернул лицом к себе, окинул критическим взглядом с головы до ног и покачал головой. «Так... свитер твой никуда не годится», — заметил он. «Хорошо, что я старый бойскаут, предусмотрительный и запасливый». С обеих сторон к багажнику Харлея было приторочено по сидельной сумке. Билл открыл одну из сумок и вытащил черную кожаную куртку, почти такую же, как у него, с карманами на молнии вверху и внизу, но без заклепок, цепей и других наворотов. Она была меньше, чем та, которую носил Билл. Рози смотрела на куртку у него в руках, и ее мучил вполне очевидный вопрос, который напрашивался сам собой. Он проследил за ее взглядом, сразу все понял и покачал головой. «Это отцовская куртка. Он учил меня кататься на мотоцикле. У него был старенький Indian Hammerhead, который он выменял на обеденный стол и спальный гарнитур. Он мне рассказывал, что в тот год, когда ему исполнилось 21, он всю Америку исколесил на этом мотоцикле. У него был ножной стартер, и если забыть поставить его на среднюю передачу, то он тут же норовил уехать прямо из-под тебя».
«А что с ним случилось потом? Отец его разбил?» Она улыбнулась. «Или ты его разбил?»
«Никто его не разбивал. Он сам умер. От старости. С тех пор у нас были одни Харлей. Это модель Heritage Softail с объемом двигателя 13,45 кубов. Он нежно дотронулся до руля. Отец давно уже не катается. 5 лет, наверное.
Надоело ему?
Билл покачал головой. Нет, у него глаукома. Ему нельзя. Рози надела куртку. Судя по всему, отец Билла был как минимум на 3 дюйма ниже своего сына и 15 килограммов легче. Но куртка все равно смотрелась на ней смешно, свисая почти до колен. Зато она была теплой, и Рози застегнула ее до самого подбородка. «Хорошо выглядишь», — сказал Билл. «Забавно так, как ребенок, который напялил взрослую одежду. Но все равно хорошо. Честное слово». Она подумала, что теперь вполне может сказать Биллу о том, о чем не решилась сказать в прошлый раз, когда они сидели на скамейке и ели сосиски. Ей вдруг показалось, что это важно, что она должна это сказать.
«Билл?»
Он посмотрел на нее, улыбнувшись, но его глаза оставались серьезными. «Да?»
«Не делай мне больно».
Он выслушал это все с той же легкой улыбкой и все с тем же серьезным взглядом. «Не буду».
«Ты обещаешь?»
«Да, я обещаю. Давай садись. Ты когда-нибудь ездила на железном коне?» Она покачала головой. «Ладно, тогда учись. Ноги ставишь вот сюда». Он указал на 2 маленькие приступочки, потом наклонился и взял в руки шлем, закрепленный за сиденьем сзади. Рози безо всякого удивления смотрела на это ярко-красное чудо. «Получите корзинку для мозгов». Она надела шлем на голову, наклонилась, посмотрела на себя в одно из боковых зеркал и рассмеялась.
«Я похожа на футболиста».
«На самого красивого футболиста в команде». Билл взял ее за плечи и повернул к себе. «Он застегивается под подбородком. Давай лучше я». На мгновение его лицо оказалось совсем-совсем рядом с ее лицом. И она поняла, что если он захочет поцеловать ее прямо здесь, на солнечной улице, где ходят люди, она не станет противиться. Он просто застегнул на ней шлем и отступил на шаг. «Не слишком туго?» Она покачала головой. «Точно?» — она кивнула. «Тогда скажи что-нибудь».
«Не фливком туво», —
сказала она и рассмеялась над его встревоженным взглядом. Потом до него дошло, что она дурачится, и он тоже расхохотался. «Ты готова?» — спросил он опять. Он все еще улыбался, но глаза его снова стали серьезными и сосредоточенными, как будто они затевали какое-то очень серьезное и опасное дело, где любое неверное слово или неосторожный шаг могли привести к ужасным последствиям. Она постучала кулаком по шлему и нервно усмехнулась.
«Да, наверное, я готова. Кто садится первым, ты или я?»
«Я». Он перекинул ногу через сиденье. «Теперь ты». Она аккуратно села на мотоцикл и положила руки Биллу на плечи. «Нет», — сказал он. «Лучше держись за талию, хорошо? Когда я поеду, мне надо, чтобы руки и плечи были свободными».
Она просунула руки ему под мышки и переплела их у него на животе.
И вдруг ее вновь захватило уже наполовину забытое ощущение, как будто все это не наяву, как будто она спит и видит сон. Неужели все это стало возможным из-за одной капельки крови на простыне? Из-за ее спонтанного решения просто выйти за дверь и уйти? Неужели такое бывает?
«Боже милостивый, пожалуйста, пусть это будет не сон», — взмолилась она про себя.
«Поставь ноги сюда». Она поставила ноги на маленькие приступочки и слегка испугалась, но к ее страху примешивался и безумный восторг, когда Билл поднял мотоцикл в вертикальное положение и убрал подпорку. Сейчас, когда он удерживал равновесие, опираясь о землю одной ногой, Розе казалось, что она сидит в маленькой лодке, и лодка тихонько отчаливает от причала, свободно покачиваясь на волнах. И больше ничто не держит ее на берегу, потому что последние слова прощания уже были сказаны. Она чуть плотнее прижалась к нему, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Запах нагретой солнцем кожи был как раз таким, каким она его себе представляла, и это было хорошо. Вообще все было хорошо. Страшновато немножко, но все-таки хорошо.
«Надеюсь, тебе понравится», — сказал Билл. «Мне бы очень хотелось, чтобы тебе понравилось».
Он нажал кнопку на правой ручке руля, и Харлей стартанул. Рози подпрыгнула на сиденье и еще крепче прижалась к Биллу. Ее объятия стали теснее и уже не такими неловкими, как в начале.
«Все нормально?» — спросил он.
Она кивнула, потом сообразила, что он ее не видит, и крикнула, что все в порядке. А секунду спустя их мотоцикл уже отъезжал от бордюра. Билл бросил быстрый взгляд через плечо, проверяя, нет ли сзади машин. Потом развернулся на Трентон-стрит и выехал на правую сторону. Это было совсем не похоже на разворот в машине. Мотоцикл накренился, как маленький самолет, заходящий на посадку. Билл выжал полную скорость, мотоцикл рванул вперед. В шлем ворвались потоки ветра, и Рози рассмеялась.
«Я так и думал, что тебе понравится!» — крикнул Билл через плечо, когда они остановились на светофоре.
Он опустил ногу на асфальт, и Рози подумала, что они снова связаны с твердой землей, тончайшей и хрупкой связью. Когда зажегся зеленый, под ней снова взревел мотор, на этот раз куда громче, и они выехали на Диринг-авеню. Проехали мимо Брайант-парка, промчались сквозь тени старых дубов, которые отпечатались на тротуаре, как кляксы. Она смотрела вперед через правое плечо Билла и видела солнце, которое вело их сквозь деревья и светило в глаза, а когда он наклонил мотоцикл, сворачивая на Калемет-авеню, она наклонилась вместе с ним.
«Я так и думал, что тебе понравится», —
так сказал ей Билл, когда они только тронулись с места. Но по-настоящему ей понравилось только тогда, когда они проезжали через северную часть города. Мимо неслись городские пейзажи и типовые дома, лепящиеся друг к другу, как в сериале «У нас все дома». И буквально на каждом углу был пивной барчик. «Двойник, пропусти рюмочку». Потом они выехали за пределы города и поднялись на эстакаду, откуда был съезд на шоссе 27. И она поняла, что ей это не просто нравится. Она была в восторге. А когда они выехали на скоростное шоссе, ей уже хотелось, чтобы эта поездка продолжалась вечно. И если бы Билл спросил ее сейчас, что она думает насчет поездки в Канаду, чтобы, к примеру, сходить на матч Blue Jays в Торонто, она бы просто положила голову в шлеме ему на спину, чтобы он почувствовал ее кивок. Шоссе 27 считался лучшей дорогой штата. Позже, летом, на нем будет полно машин, даже рано утром, но сейчас оно было почти пустым. Черная лента асфальта с желтым швом разделительной полосы. Справа раскинулось озеро, поблескивая ослепительно-голубым цветом сквозь просветы между деревьями. Слева пролетали молочные фермы, туристские трейлеры и магазинчики сувениров, только-только открывшиеся перед летним сезоном. Ей не хотелось разговаривать. Да она и не знала, можно ли разговаривать на такой скорости. Билл разгонял мотоцикл, и понемногу красная стрелка спидометра застыла строго вертикально, как стрелки часов ровно в полдень, и ветер еще сильнее загудел под шлемом. Для Рози это было как сон из детства. В детстве ей часто снилось, что она летает, бесстрашно паря в вышине, над полями и скалами, крышами домов и высокими трубами, и ее волосы развиваются на ветру, как флаг. Обычно после такого сна она просыпалась в холодном поту, ее всю трясло, ей было страшно и в то же время приятно. И сейчас она чувствовала себя точно так же. Когда она оборачивалась, она видела летящую за ней тень, как в тех самых снах. Но сейчас рядом с ее тенью была еще одна тень, и это было куда лучше. Розе казалось, что она никогда в жизни не была так счастлива. А если и была, то забыла об этом. Мир казался прекрасным и совершенным, и сама она тоже была прекрасной и совершенной. Были и легкие перепады температур. Когда они проезжали через тенистые болотные низины или в густой тени от деревьев, становилось слегка холоднее и снова теплело, когда они выезжали на солнце. На скорости 60 миль в час все запахи били в нос, как будто выстреливали из духового ружья капсулами с пахучими концентратами. Удобрения, коровы, сено, земля, скошенная трава, свежая смола, когда они проезжали мимо участка дорожных работ, маслянистые выхлопные газы, когда они ехали позади фермерского грузовика. В кузове лежала дворняга, положив морду на лапы, и смотрел на них безо всякого интереса. Когда Билл обгонял грузовик, фермер за рулем помахал Розе рукой. Она разглядела морщинки в уголках его глаз, красную потрескавшуюся кожу на носу, блеск обручального кольца в лучах солнца. Осторожно, как канатоходец, идущий по проволоке без страховочной сети, она подняла руку и помахала ему в ответ. Фермер улыбнулся ей, а потом грузовик остался далеко позади. Когда они отъехали миль на 10-15 от города, Билл показал ей на блестящий металлический контур в небе. Мгновение спустя она услышала ровный шум вертолета, а еще минуту спустя увидела и сам вертолет, и двух человек, которые сидели в кабине. Когда вертолет пронесся над ними, Розе увидела, как пассажир наклонился к пилоту, чтобы что-то ему сказать.
«Я все вижу», — подумала она, и не сумела понять, почему это кажется столь удивительным. В конце концов, она не видела ничего такого, чего не было бы видно из машины. «Наверное, дело во мне самой», — решила она, — «потому что сейчас я другая, и все вокруг стало другим, потому что я смотрю на все это не из окна, и для меня это не просто пейзаж за окном. Это мир, настоящий мир, который принял меня в себя. Я лечу по миру, как в моих снах, но теперь я не одна».
Мотор ровно вибрировал между ног. Это не то, чтобы возбуждало, но все-таки заставляло кое о чем задуматься. Когда она не смотрела по сторонам, она смотрела на короткие темные волосы на затылке у Билла и размышляла о том, каково это будет — дотронуться до них рукой, пригладить, как перышки. Через час после того, как они выехали на шоссе, вокруг была уже самая настоящая деревенская местность. Билл сбросил скорость, а когда они подъехали к знаку, гласившему «Зона отдыха Шорленд», «Въезд только по пропускам». Он поехал совсем-совсем медленно и вскоре съехал на дорожку, посыпанную гравием. «Держись крепче», — сказал он Розе. И она хорошо его слышала, потому что ветер больше не гудел в шлеме. «Тут ухабы». Там и вправду были ухабы. Но Харлей прошел их на удивление легко и мягко, так что они показались лишь мелкими кочками. 5 минут спустя они выехали на маленькую замусоренную парковку. Чуть в стороне располагались столы для пикников и каменные кострища для барбекю, раскиданные по большой тенистой поляне, которая уходила вниз, к скалистому, покрытому галькой берегу, который пляжем-то не назовешь. Невысокие волны неторопливо накатывали на гальку. А еще дальше было одно только озеро, уходящая вдаль к горизонту, где линия, делящая небо и воду, терялась в голубой дымке. Шорленд был абсолютно безлюден, не считая их с Биллом. И когда Билл заглушил мотор, у Рози перехватило дыхание от внезапной пронзительной тишины. Только чайки, кружившие над водой, кричали резкими безумными голосами. Откуда-то издалека доносился шум мотора, такой глухой и неясный, что не поймешь, то ли это грузовик, то ли трактор. И все. Носком ботинка Билл пододвинул большой плоский камень к переднему колесу мотоцикла. Потом слез с седла и повернулся к ней, улыбаясь, но когда он увидел ее лицо, улыбка исчезла, сменившись тревогой. «Рози, с тобой все в порядке?» Она удивленно взглянула на него.
«Да? А почему ты спрашиваешь?»
«У тебя такой странный вид».
«Надо думать», — подумала она. «Я в порядке», — пробормотала она. «Просто мне кажется, что это сон, вот и все. Мне до сих пор непонятно, как это я здесь очутилась».
Она натянуто рассмеялась. «Но ты же не собираешься падать в обморок, правда?» Рози опять рассмеялась, в этот раз более искренне.
«Да нет, вроде бы не собираюсь. Со мной действительно все в порядке».
«И тебе понравилось?»
«Не то слово».
Она попыталась нащупать ремешки шлема и расстегнуть его, но у нее ничего не получалось. «С первого раза трудно. Давай я тебе помогу». Билл подошел к ней вплотную, чтобы помочь ей снять шлем. Снова на расстоянии поцелуя. И на этот раз он не отступил. Он снял с нее шлем, а потом поцеловал ее. Шлем болтался в его левой руке на двух пальцах, а правую руку он положил ей на талию. И этот поцелуй убедил Розу в том, что все действительно в порядке. Она чувствовала его губы и его ладонь. И это было как возвращение домой. Она вдруг поняла, что плачет, но это были хорошие слезы. Она плакала вовсе не от того, что ей было плохо. Он слегка отстранился. Его ладонь все еще лежала на ее талии, а шлем все еще постукивал об ее колено. И заглянул ей в глаза. «Все хорошо?» Она попыталась сказать «да», но голос ее не слушался, и она просто кивнула. «Вот и славно», — сказал он. «А потом...» Очень сосредоточенно и серьезно, как человек, выполняющий ответственную работу, принялся целовать ее холодные мокрые щеки. Его поцелуи были мягкими и легкими, как трепещущие ресницы. Такого Рози еще никогда не испытывала, никогда. И она вдруг обхватила его руками за шею и крепко обняла. Уткнулась лицом ему в плечо и закрыла глаза. Он прижал ее к себе. Теперь его рука ласково гладила ее по волосам. Потом она отстранилась, провела рукой по глазам и попыталась улыбнуться.
«Я вообще-то не плакса», — сказала она. «В это, наверное, трудно поверить, но это действительно так».
«Я верю», — сказал он и снял свой шлем. «Давай, помоги мне с этим холодильником». Она помогла ему отстегнуть эластичные ремни, которыми холодильник был привязан к багажнику, и вместе они отнесли его на один из столиков для пикников. Потом Рози повернулась к озеру и застыла, глядя на воду.
«Мне кажется, это самое красивое место в мире», — сказала она. «Даже не верится, что кроме нас здесь никого больше нет».
«Ну, шоссе 27 проходит чуть в стороне от обычных туристских маршрутов. В первый раз я приехал сюда со своими родителями, когда был еще маленьким. Папа сказал, что он наткнулся на это место совершенно случайно, когда катался на мотоцикле. Здесь даже в августе не очень много народу, а все остальные места около озера просто забиты». Она быстро взглянула на него.
«Ты привозил сюда других женщин?»
«Нет», — сказал он. «Хочешь, немного пройдемся, нагуляем аппетит? Тем более тут есть на что посмотреть».
«И что же это?»
«Может быть, я лучше тебе покажу?»
«Ну, хорошо».
Они спустились к самой воде, сели рядышком на большой плоский камень и сняли обувь. Рози очень повеселили белые носки Билла. Такие носки у нее всегда ассоциировались со школой.
«Оставить их здесь или взять с собой?» — спросила она, приподнимая свои теннисные туфли.
Он секунду подумал. «Ты бери свои, а я свои оставлю. Эти чертовы ботинки, их сложно надеть даже и на сухие ноги, а уж на мокрые лучше и не пытаться». Он снял носки и аккуратно положил их на ботинки. Рози улыбнулась. Ее рассмешило то, с каким сосредоточенным видом он проделывал эту нехитрую процедуру. Да и сами носки смотрелись очень забавно поверх тяжелых мотоциклетных ботинок.
«Что?» — спросил Билл.
Она покачала головой.
«Ничего. Давай, показывай мне свой сюрприз».
Они зашагали по берегу вдоль кромки прибоя. Рози с туфлями в левой руке и Билл, который показывал ей дорогу. Набежала волна. Первое прикосновение воды было таким холодным, что у Рози перехватило дыхание, но уже через пару минут все пришло в норму. Она видела свои ноги в воде, и они почему-то напоминали ей двух бледных мерцающих рыб. Дно было достаточно каменистым, хотя идти по нему было не больно.
«Здесь запросто можно порезаться, и ты даже ничего этого не заметишь», — мелькнула тревожная мысль. «Ты ничего не почувствуешь, потому что ступни онемели от холода».
Но она не порезалась. У нее было стойкое ощущение, что Билл не позволил бы ей порезаться. Мысль была просто бредовой и, тем не менее, убедительной. Они прошли по берегу ярдов 40 и вышли к заросшей тропинке, что вела вверх по насыпи. Зернистый белый песок и густые колючие заросли можжевельника. Рози вдруг испытала острый прилив дежавю, как будто она уже видела эту тропинку в каком-то забытом сне. Билл показал на вершину насыпи и тихонько сказал. «Нам туда. Только, пожалуйста, не шуми». Он подождал, пока она наденет туфли, и пошел вперед. На вершине он остановился и подождал Рози. Когда она подошла к нему и попыталась что-то сказать, он прижал палец к ее губам, а потом убрал его и указал вперед. Они стояли на краю заросшей кустарником полянки с поваленным деревом в центре. В переплетении покрытых землей корней лежала красивая рыжая лисица и кормила троих лисят. Тут же, неподалеку, в пятне солнечного света, четвертый лисенок деловито гонялся за собственным хвостом. Билл наклонился совсем близко к Розе, так что его шепот щекотал ей ухо. «Я приезжал сюда позавчера, чтобы проверить, на месте ли эта площадка для пикников и не слишком ли ее испоганили. Я тут гулял и набрел на этих вот ребят. Вульпес фульва — рыжая лисица в переводе с латыни, а мелким всего недель 6».
«Откуда ты столько знаешь?»
Билл пожал плечами. «Я просто люблю животных. Много читаю про них и наблюдаю за ними в природных условиях, когда выдается такая возможность».
«Ты охотишься?»
«Господи, нет, конечно. Я даже не фотографирую. Я просто смотрю». Лисица увидела их и настороженно замерла. Только внимательные глаза сверкали живым огоньком.
«Не смотри на нее», — вдруг подумала Рози.
Она понятия не имела, что это значит и откуда вообще взялась эта странная мысль. Она только знала, что это была посторонняя мысль, чужая, как будто чей-то неведомый голос прошелестел у нее в голове.
«Тебе не надо на это смотреть». «Они такие красивые», — сказала Рози,
нашла руку Билла и сжала ее обеими руками. «Да», — отозвался он. Лисица повернула голову к четвертому лисенку, который оставил в покое хвост и теперь гонялся за своей тенью. Она коротко тявкнула. Лисенок повернулся, нахально посмотрел на людей, стоящих на тропе, потом подбежал к матери и улегся у нее под боком.
Она принялась облизывать ему голову, вычищая шерстку, но при этом она не сводила настороженных глаз с Билла и Рози.
«Интересно, у них есть папа?» — прошептала Рози.
«Да, я его видел позавчера. Большой такой пес».
«Они так называются?»
«Угу, самцы, псы».
«А где он?»
«Где-то рядом, охотится. Эти лисятки, наверное, повидали немало чаек со сломанными крыльями, которых папа приносит им на обед». Рози взглянула на корни дерева, где лисы устроили свое логово, и вновь ощутила прилив дежавю. Короткая вспышка памяти, шевелящийся корень, который хочет схватить ее, приближается к ней. Образ мелькнул и исчез.
«Мы ее не пугаем?» — спросила Рози.
«Может быть, но не сильно. Но если мы попытаемся подойти ближе, то она может броситься».
«Да»,
— сказала Рози.
«Будет маленьких защищать. А если мы их обидим, она нам отплатит».
Он с удивлением взглянул на нее. «Ну да, во всяком случае, попытается».
«Спасибо, что ты мне их показал».
Он улыбнулся. «Я рад, что доставил тебе удовольствие».
«Давай уйдем. Я не хочу ее пугать. И есть уже хочется».
«Давай, потому что я тоже проголодался». Он поднял руку и торжественно отсалютовал. Лисица посмотрела на него яркими неподвижными глазами, а потом сморщила морду и зарычала, показав ровные белые зубы. «Да», — сказал он, — «ты хорошая мама. Заботься о них». Он отвернулся и пошел по тропе. Рози пошла было за ним, но потом еще раз посмотрела на эти яркие неподвижные глаза. Лисица все еще скалилась, пока кормила детенышей. Ее мех был ярко-рыжим, и что-то в этом оттенке и в его ярком контрасте с окружающей зеленью заставило Рози вздрогнуть. Низко над поляной пролетела чайка, ее тень скользнула по траве, но лисица не сводила глаз с Рози. Она чувствовала этот взгляд, внимательный и глубоко сосредоточенный в своей неподвижности. Чувствовала даже тогда, когда развернулась и пошла вслед за Биллом вниз.